Здравствуйте! Всех православных христиан поздравляем с праздником Богоявления Господня и поговорим о нем, о его смысле и традициях с протоиереем Алексеем Ладыгиным, помощником настоятеля Богоявленского храма Пензы. Отец Алексей, здравствуйте!
Здравствуйте!
Отец Алексей, начнем, наверное, с того, что напомним евангельский рассказ. Какое событие мы в этот день вспоминаем?
Ну, конечно, Богоявление мы очень часто называем еще крещением или просвещением. Праздник, который имеет свое историческое начало, которое передается нам через Священное Писание. И мы знаем, что Господь, прежде чем выйти на проповедь, принял крещение от Иоанна Крестителя. И хотя Иоанн Креститель не хотел крестить Господа, мы знаем, что туда приходили к нему, он проповедовал крещение покаяния и призывал покаятись, ибо приблизились Царствие Небесное. И к нему люди приходили, потому что сердца человеческие были утомлены грехом, и поэтому, конечно же, приходили люди, каялись, и вот знак такого очищения, он омывал их в реках Иорданских. И Господь тоже пришел к нему, и тогда Иоанн Креститель провидел, что пришел к нему сам Спаситель, сказал, что я не достоин тебе и развязать даже ремень на твоей обуви, но а ты пришел ко мне креститься. То Господь ему сказал: оставь это, сегодня нам надлежит исполнить всякую правду. И вот тогда Господь принимает крещение в водах Иорданских от Иоанна Крестителя. Конечно, он безгрешен, конечно, у него не было грехов, но он приходит для того, чтобы осветить воду, стихию, взять грехи человеческие на себя и затем исцелить саму человеческую природу в самом себе. И мы знаем, что это произошло уже впоследствии через крестные страдания, через ту искупительную жертву, которую Господь принес ради всего человечества. Конечно, праздник называется еще и Богоявлением. Почему Богоявлением? Потому что здесь, в водах Иорданских, была явлена Святая Троица. Был слышен голос Отца Небесного: «Сей Сын мой возлюбленный». Сам Господь принимал крещение, и Дух Святой на него в виде голубя сошел в момент самого крещения. Поэтому этот праздник и называется Богоявление, то есть Господь открывается во всей своей полноте. Ну и этот праздник, мы говорили с вами уже, отойдя немножко от событий евангельских, говорим уже об исторических событиях, потому что была история формирования праздника. И, конечно, этот праздник называется просвещением, праздник света. Почему? Потому что вот накануне, в навечерие этого праздника, люди, которые готовились в течение года к принятию святого крещения, такие были традиции, обычаи, что человек сначала входил в полноту своей христианской веры, а потом уже принимал святое крещение совершенно осознанным в состоянии, с полной ответственностью за то действие, которое совершается над ним. И накануне Богоявления в Новечерие всегда было массовое такое крещение. А крещение это и является просвещением. Поэтому этот праздник еще называется, конечно, и просвещением.
Вот мы так уже плавно к крещению как таинству подошли. Действительно, и в Древней Церкви, и в крещении даже еще Иоанн Предтечи, это было оставление, очищение от грехов. Сейчас крестят у нас в основном младенцев. Почему так? Давайте тоже это разъясним.
Здесь нужно ведь опять-таки немножечко смотреть очень глубоко на само таинство. Ведь таинство крещения Господь как раз и устанавливает на реке Иорданской. И Он уже проповедует не только и призывает не только к тому крещению, которое совершал Иоанн Креститель в честь очищения грехов. Но мы знаем, что крещение и таинство крещения – это духовное рождение человека. Человек, который рождается рождается для неба, для вечности, она в конце концов во всей полноте рождается для общения с Богом. И об этом мы должны всегда помнить, потому что когда совершается крещение, то читаются удивительные глубокие слова молитв. В одной из молитв говорится: «Ты еси сын мой» или «Ты еси черь моя, наследник и наследница». То есть Господь не только принимает к себе этих людей, кто принимает Святое Крещение, но усыновляет их. Но и не только усыновляет, но становится полноценным, заботливым отцом о каждом человеке. И Господь говорит не только, что ты вот принимаешь крещение, я буду с тобой, но я тебе еще приготовил что-то в наследство. А что в наследство Господь приготовил? Конечно, Царствие Божие, вечную жизнь. И поэтому, конечно же, вот само таинство крещения, оно открывает человеку огромную перспективу. Да, раньше, конечно, готовились, и когда принимали взрослые, и сейчас мы стараемся проводить оглашение, подготовить человека к принятию крещения. Но принимают сейчас, если мы были свидетелями 90-х годов, когда крестились, конечно, в основном взрослые. И очень много взрослых крестились. И храмы стали появляться с баптистериями, с огромными такими сосудами, где могли бы погрузить взрослого человека. А вот в последнее время, конечно, все больше и больше мы крестим младенцев. И это вполне естественно. Потому что, как говорит святитель Дмитрий Ростовский, как говорит, под каким углом посадишь дерево, под таким оно и вырастет. И каждый родитель, он заботится о своем ребенке. Он, конечно, заботится о том, чтобы ребенок был счастлив. А счастье, это слово так и переводится, когда человек имеет часть у Бога или часть с Богом. И когда человек живет с Богом, тогда он не только подготовлен к этой жизни, но и перед ним открываются двери Царствия Небесного. Конечно же, некогда Господь дал такой особенный подарок, что родился ребенок, и, конечно же, никто из родителей не хочет, чтобы этот ребенок когда-то умер. Он заботится о нем, чтобы он имел не только эту жизнь, но и продолжение в будущей жизни. Поэтому, естественно, верующие родители, они заботятся о своих детях. Они говорят: а почему вот младенца крестит? Ведь он, когда вырастет, он должен сам выбрать. Но мы говорим о том, что мы должны, мы уже всегда помогаем нашим детям совершить определенный выбор. И не только тогда, когда они маленькие, мы определяем, какой они язык будут учить, хотят они или не хотят, английский, французский, китайский, арабский или еще какой-то язык. Мы направляем их в музыкальную школу или заниматься спортом. Тоже, как бы сказать, вот когда они вырастут и выберут сами. Но время будет упущено. И поэтому, естественно, каждый заботливый отец или мать, они будут заботиться о том, чтобы ребенок был уже верующим, чтобы он начал общаться с Богом. Ну и никому не секрет, ведь мы знаем, что насколько Господь заботится о крещенном ребенке. И мы знаем, что при рождении человеку дается ангел-губитель, который поставляется по левую сторону. И поэтому у нас понятие, что левые дела, левые слова – это те слова и дела, которые исходят от злой силы. А при крещении дается ангел-хранитель, который поставляется по правую сторону и направляет уже человека на добрый. Дела. Выбор, конечно, всегда стоит за человеком. Поэтому Достоевский прекрасно сказал: в мире борется добро со злом, а полем битвы являются сердца человеческие. И мы здесь никуда с вами не денемся. Действительно, это постоянная борьба. Но есть забота, есть попечение, и мы сами чувствуем, сколько ангел-хранитель нас сохраняет в этой жизни. Сколько приходит в храм, рассказывает людей о том, что батюшка, вот чуть машина меня не задавила, но говорит, какая-то сила меня остановило. Я вот посмотрел в ту сторону или что-то задумался, не посмотрел. И вот вдруг вот остановился, посмотрел, и меня Господь просто спас. Или какие-то другие случаи бывают. Поэтому мы всегда ощущаем помощь Божию. И, конечно, родители всегда крестят младенца, чтобы вручить в Божие попечение свое чадо, чтобы он начал соединяться с Господом через таинство причастия, чтобы он знал традиции и обычаи. Они все лучше ведь закладывается в детях с самого раннего детства. И что мы заложили в них, то они, конечно, и будут воплощать в своей жизни. Им совершенно не тяжело будет дальше жить такой вот нормальной христианской жизнью, по заповедям Божьим, с одной стороны, а с другой стороны, жить нашими традициями, жить нашими обычаями, жить церковной жизнью, посещать храм Божий. Я по своим детям скажу, у меня 4 детей, и каждый из них выбрал свой путь. Кто-то в семинарии учится, кто-то уже закончил высшую школу, трудится, но для них нет никакого, не составляет труда встать утром в воскресенье и пойти в храм Божий. И многие же говорят о том, что как тяжело вот встать, поднять детей. Да нет, не тяжело. Если они с детства ходили в храм, то для них, наоборот, их совесть мучает, если они не пойдут в храм. Это совершенно другое. Поэтому, если мы хотим счастья и блага для своих детей, то, конечно, нужно заботиться и воспитывать их с самого раннего детства, приняв святое крещение, посвящать этой духовной жизни, давать им некий такой духовный иммунитет, который поможет им противостоять всем трудностям, с которыми они сталкиваются в этой жизни. А ведь трудностей очень много. Ведь сколько ребят просто ломаются, или девочек, тогда, когда они сталкиваются, например, с первой любовью. Вот. Верующий человек, он совершенно по-другому осмысливает свои какие-то ситуации, которые происходят с ним в жизни. Он идет в храм, он молится, он просит Бога о помощи, и он легче всегда переживает все эти трудности. А неверующий, он замыкается в себе, а многие даже и становятся самоубийцами, потому что не видят выхода из сложившейся ситуации. Поэтому вот даже и вот с этой точки зрения, конечно, заботливые родители, они всегда будут воспитывать своих детей в вере, и, конечно, когда родился ребенок, он, по сути, ведь не без благословения Божия. Если Господь бы не благословит, и мы знаем, сколько родителей хотели бы или иметь детей, но не получается в жизни. А когда Господь дает ребенка, то, конечно, когда происходит крещение, тут и, с одной стороны, ведь и Богу воздается благодарение. Твоя, Твои, Господи, вот Ты нам дал это ребенка, а мы его посвящаем Тебе, чтобы жизнь его происходила вместе с Тобой, чтобы все в этой жизни он делал по Твоему благословению и по Твоим заповедям, которые сделали его совершенно счастливым в этой жизни.
Я думаю, для верующего человека понятно, насколько таинство крещения – это важный момент, ответственный. И тем не менее, многие родители крестят, да, желая ребенку добра, безусловно. Но иногда аргументы такие, ну как же, ну мы же все русские люди. Или, ну уж до смешного, чтобы ребеночек лучше спал, условно говоря, там, рос здоровеньким и так далее. А на самом деле, что все-таки нужно знать и понимать родителям, крестным родителям, именно перед крещением? Как подготовиться?
Нужно понимать и родителям, но и понимать особую ответственность крестным родителей, потому что ребенок в этот момент ничего не может сказать. Но за него говорят родители, крестные родители. И они отрекаются от страны, они сочетаются с Христом, они дают обет за этого ребенка. Имеется, конечно, в виду то, что он будет расти действительно в вере и будут его воспитывать в вере. Вот самое главное для крестных родителей – не подарки, которые они делают в день рождения или в день именин, или подарки, которые преподносят в день крещения или потом на свадьбу. Не это главное. Главное помнить о той ответственности, которую они берут на себя, вот, давая обещание Богу, что будут воспитывать это чадо в вере. Но и родители, ведь нам нужно понимать, мы крестим детей, опять-таки, не для того, чтобы отдать дань традиции, а мы крестим для того, чтобы, как мы уже с вами говорили, чтобы их воспитывать в нашей православной вере, чтобы их с самого раннего детства научить креститься, молиться, собственной ручкой ставить свечку, подавать милостыню. Я вспоминаю свою маму, а в советские времена она нас водила в храм, и она обязательно каждому давала по пятачку, хоть большая семья была, 8 детей, но каждый по пятачку должен был положить на вот эту вот кружечку или подать нищим, или когда нищие ходили в те советские времена по деревне, просили милостыню, опять-таки она сама не выходила, она давала нам копеечку или там какие-то продукты, мы выходили и просили нищего помолиться за наших почивших сродников. То есть родители уже учили с детства, чтобы было у ребенка милосердие, чтобы он видел нуждающегося, страждущего, мог ему помочь. либо денежкой, либо какими-то продуктами, либо какими-то вещами. Это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки была и забота о том, что ты подаешь, но попроси молитв. То есть все ты должен делать не ради себя, а ради своих близких и ради того, чтобы человек обратился к Богу по заповеди Божией. Или когда ребенок ставит свечку, он уже с детства привыкает к тому, что ему необходимо помолиться за своих близких, помолиться за себя, попросить у Бога. А ведь Господь сказал, просите и дастся вам. Вот этот главный момент не принятия самого крещения. Он основной, основополагающий момент. Но вся дальнейшая жизнь – это, конечно, научить свое чадо видеть Христа, общаться со Христом и жить во Христе. И это, конечно, будет приносить огромное счастье. Я еще раз повторю, что это огромнейший иммунитет, защита от всех стрессов, с которыми человек сталкивается в своей жизни. Вот. Ну, а что касается о том, что выберет, вера, не вера, очень многие говорят, ну, он не может выразить уверенность в том, что он будет православным. Да, действительно, это зависит, во-первых, от воспитания, а во-вторых, действенно это или не действенно, тоже задается такой вопрос. Тогда мы вспоминаем Евангелие, помните, когда друзья принесли больного, который был парализован, у которого была отнята речь, ничего он не мог сказать. По вере друзей, Господь исцеляет этого человека, больного, парализованного. Вот. Поэтому по вере родителей и крестных родителей Господь принимает и рождает это чадо для церкви, для Бога, для вечности.
К празднику Богоявления Крещения Господне давайте вернемся. Одна из самых любимых в народе традит – это крещенская святая вода, которую набирают, сохраняют в течение года как святыню. Все же как правильно с ней обращаться, как правильно ее использовать?
Действительно, это большая милость Божия. Мы знаем, что крещенская вода, которая освящается либо накануне крещения, в день сочельника, либо в само крещение, имеет огромную благодатную силу. И само действие называется «Великая Агиасма», «Великая Святыня». Ведь сколько случаев, с которыми мы сталкивались, когда росли в верующих семьях, что крещенская вода у бабушек у наших была подписана с 57-го года, стояла. То есть она стояла 30-40 лет и не пропадала. Вот. Это действительно, Господь освящает водную стихию в этот день. И через воду освящается весь мир. Все обновляется. Обновляется природа, обновляется человек. Обновляется наше жилище. Ведь вода находится везде. И в камне есть определенная влажность, и в металле есть определенная влажность. То есть вода везде, она проникает всюду. Из почти на 80% из воды состоит сам человек. Поэтому, когда мы соприкасаемся с водой, мы не только внешне освещаемся, но и внутренне освещаемся. Поэтому приходит всегда очень много людей за крещенской водичкой. Что с ней делают? Когда приходят домой, в первую очередь, конечно, кропят свое жилище, свои квартиры, дома, сараи. Кропят всех, кто находится в доме, своих близких, скотинку, которую имеет, кто собачку, кто кошечку, кто коровку, кто теленочка, кто поросеночка. Ну, то есть освещают всех, потому что Господь для всех приходит в этот мир. И то, что мы видим в своей природе, это неестественно, потому что за счет грехопадения изменилась природа, стало 4 времени года. За счет нашего греха к нам стали относиться плохо животные, хотя никогда мы приходили, и Адам их давал им имена, и волк не приносил, и лев не приносил вреда ни ягненку, ни козленку. То есть все жили в мире, в согласии, в любви. И вот чтобы вернуть вот это вот состояние самой природы, чтобы она лучше к нам относилась, и Господь освещает этот мир. Поэтому освещается все. И, конечно же, этой водой, эту воду дают попить всем своим близким, родным. И эта вода имеет особую силу. Она имеет не только силу очищения, освящения, но и силу дает, чтобы противостоять греху. и от грехов, говорится в молитве, очищение. То есть Великая Агиасма, она, конечно, имеет огромную силу, поэтому ее набирает много, приносит в дома и старается каждое утро уже после отдания, если до отдания Богоявления, можно ее пить в любое время суток, потому что вся стихия водная освящена в это время. А уже после отдания мы крещенскую воду пьем натощак, утром встав, умывшись, помолившись, всегда принимаем кусочек святого хлеба, святой просфоры, и выпиваем кто стакан, кто меньше, кто больше, обязательно крещенской воды. Это традиция. И опять-таки, если приучить детей к этой традиции, то приходится, вот как в нашей семье, заготавливать очень много крещенской воды. Потому что дети каждое утро пьют крещенскую воду. И, конечно, есть вода и от молебнов. Но все-таки это Великая Агиасма, Великая Святыня. И,
раз в году.
Да, раз в году освящается. И когда приходится что-то осветить, ведь знаете, никогда ведь раньше вещи не одевали, прежде чем ее новые, прежде чем не покропят святой водой. Никогда в машину не садятся, прежде чем опять-таки ее не осветят Великой Агиасмой и так далее. И в дом не входили. То есть обязательно освящают. Или бывает то, что некая благодать и мир теряется в доме. Тоже опять-таки кропят святой водой. Если нет возможности пригласить священника, то уже сами имеют возможность покропить святой водой во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. И мир будет возвращаться в дома, в семьи. И вот не будет такого дискомфорта. Ведь церкви строятся не для того, чтобы архитектурно украшать города и села. Вот. А церкви строятся для того, чтобы человек научился общаться с Богом, чтобы ему стало легче в этой жизни. И все вот эти действия, они направлены не для чего другого, как только помочь человеку в несении его жизненного креста, в борьбе с этими трудностями, проблемами, грехами, страстями, болезнями, в конце концов. Вот. И все это будет, конечно, помогать человеку, если он не будет пренебрегать ни нашими праздниками, ни традициями, ни теми святынями, которые дает церковь.
Еще одна традиция, уже, наверное, все-таки скорее народная, чем церковная, купание в проруби на крещение. Ну, действительно, это вот уже больше из области фольклора.
Ну, это, конечно, традиция народная, и как-то даже члены Священного Синода 200 лет назад говорили о том, чтобы не увлекались не каждому под силу окунуться в проруби. Но я считаю, что у кого есть сила и есть дерзновение, почему бы и нет. Но не должно это превращаться, опять-таки, в чисто какое-то внешнее действие. Мы должны помнить всегда о том, что если мы приходим к проруби, то мы должны прийти в соответствующем состоянии. Многие приходят пьяные, кто-то там курит, кто-то плюется. Если ты хочешь получить пользу от крещенской воды, от проруби, то обязательно приди с верою к проруби и с благоговением, и страхом Божьим. Тогда будет польза. Ничего внешнего не должно, ведь за каждым нашим действием должно стоять не внешнее, а внутреннее твое расположение, потому что без веры ничего невозможно приобрести в храме Божьем. Основа – это вера. Веришь ли ты, когда приходил ко Христу, чтобы получить исцеление, спрашивал, веришь? Он говорит, Господи, верю, помоги моему неверию. И кто выражал эту глубину веры или даже показывал ее без слов своим действием, то тогда благодать Божия опускалась на этого человека, и человек исцелялся, в какой бы он немощи не пребывал.
Для вашего храма Богоявление Господне – это и престольный праздник, а не только один из двунадесятых. Давайте расскажем, как сейчас развивается приход, чем он живет.
Милостью Божию, конечно, мы не ожидали, что жизнь прихода будет столь такой интенсивной, я бы сказал, бурной. И, конечно, в свои коррективы внесло время ковида. И кто-то ушел из этой жизни, кто-то стал немножко бояться ходить в храм, и убавилось количество прихожан. Но на самом деле приход есть, он живет своей такой полноценной литургической, в первую очередь, жизнью. Каждое воскресенье мы проводим богослужения и субботу, и праздничные дни. Ну и, конечно же, здесь при нашем храме духовный, епархиальный духовно-просветительский центр, и он живет такой активной жизнью, потому что здесь более 4 300 человек занимается. Работает центр каждый день, поэтому здесь можно слышать и детские крики, и музыка, и взрослые. У нас здесь занимается и архиерейский хор, а там почти 100 человек занимается в нем. Конечно, и богословские курсы. Здесь у нас и наши волонтеры, и молодежные епархиальные организации также занимаются здесь, потому что хватает места. Конечно, есть воскресная школа, конечно, есть и танцевальные, и хоровые кружки. Поэтому и те, кто занимался прежде, они также продолжают здесь заниматься. И наша жизнь приходская, она совершенно иная. Она связана вот с такой просветительской, миссионерской деятельностью, потому что здесь огромные залы, проходят различные мероприятия, концерты. И люди с удовольствием приходят и общаются, и приобщаются к нашей церковной жизни. Какие у нас планы? Планы у нас, конечно, огромные. Мы бы хотели восстановить храм во всей красоте его, во всей славе, которой он был, в которой он был до революции. И сейчас заканчиваем делать проектно-сметную документацию. Будем выходить на госэкспертизу. И после этого, конечно, будем продумывать и молиться о том, чтобы Господь дал нам возможность восстановить храм. Он нужен для Пензы. У нас, смотрите, как удивительно, в Пензе Московская улица начинается со Спасского собора и заканчивается Новым Спасом, нашим храмом. Вот. И это, конечно, всегда была дорога крестных ходов нашего такого духовного общения, наших совместных молитв всех жителей Пензы, вот, во главе с архиереем. Поэтому не случайно владыка митрополит является и настоятелем нашего храма. Он связывает и возлагает надежды на то, что храм, конечно, воссияет во всей своей славе.
Спасибо большое, отец Алексей. Мне остается только вам пожелать помощи Божией в возрождении былой славы прихода. Ну и еще раз поздравить вас с престольным праздником.
Спасибо, Господи, и вас с великим 20-м праздником. И пусть милость Божия пребывает над всеми нами. И, конечно же, благодать Божия, чтобы посетила всех нас через крещенскую воду.